С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Новый президент Туркмении обещает продолжить курс покойного Туркменбаши. Для каких категорий граждан Россия и Евросоюз упрощают визовый режим? Праздник Святого Валентина в Турции. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня утром в Туркмении приведен к присяге новый президент. Как ожидалось, им стал Гурбангулы Бердымухамедов, временно исполнявший до этого обязанности главы государства. В правительстве покойного Ниязова он был министром здравоохранения и возглавил страну через несколько часов после смерти Туркменбаши. Выступая утром перед членами Народного совета Туркмении, Бердымухамедов торжественно пообещал выполнить все данные перед выборами обещания и продолжить курс Ниязова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Объявление результатов выборов и инаугурация нового президента Туркмении прошли в один день. Утром стало известно, что исполняющий обязанности главы государства Гурбангулы Бердымухамедов с большим отрывом обогнал других, всего их было 6, кандидатов в президенты. По данным Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркмении, кандидатура Бердымухамедова собрала 89,23% голосов. Для сравнения, ближайший его соперник набрал чуть больше 3%. По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, организовывая выборы таким образом, Туркмения сознательно пошла на некоторые уступки политическому истеблишменту мирового сообщества.
Туркменская сторона сделала все для того, чтобы выборы были в тех условиях, которых они сами себе создали, максимально приближены к тем образцам, которые от них ждет все-таки Запад в какой-то степени. Несмотря на то, что уже, конечно же, ничего не ждет, но тем не менее пожелания были высказаны, они максимально были учтены. Нынешний президент Туркмении победил не с результатом 99,9%, а все-таки порядка 90%. То есть какое-то альтернативное мнение все-таки было высказано. Хотя, конечно же, мы представляем себе, что это просто были технические погрешности при подсчете голосов. Кроме того, Туркмения постаралась максимально пышно обставить саму церемонию выборов и инаугурации, пригласив на нее большое количество глав или вторых лиц различных государств, и они приехали. А вот здесь мы уже имеем дело со второй частью этой постановки. Дело в том, что практически все мировое сообщество, особенно страны, активные потребители энергоносителей, заинтересованы в том, чтобы Туркмения учитывала их интерес при распределении этих самых энергоносителей по мировому пространству. Конечно же, у нас существует соглашение на ближайшие 25 лет о выкупе газа, во всяком случае, «Газпрому». Но соглашение можно и пересмотреть. Вот. Поэтому втайне эстеблишмент каждого государства лелеет эту мечту в том, что это соглашение будет пересмотрено в том числе и в его пользу. И отказаться от приглашения приехать на инаугурацию нового туркменского президента означает похоронить эту надежду. Поэтому в какой-то степени Туркменистан в стремлении максимально показать, что Туркмения часть мирового сообщества, достиг своей цели, сыграв на этом страхе.
Сказал директор Центра политической информации Алексей Мухин. Кстати, сам новый президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сделал сегодня несколько заявлений, касающихся поставок энергоресурсов и внешнеполитического курса страны. Произнеся слова клятвы на Конституции, поцеловав государственный флаг и получив из рук главы ЦИКа и 5 старейшин, представляющих 5 вилаятов страны, отличительный знак и удостоверение, президент Бердымухамедов пообещал выполнить все предвыборные обещания. Не поднимать цены на хлеб и бензин, заявил о намерении продолжать дело Туркменбаши и подчеркнул, что во время его правления Туркмения будет выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе по поставкам энергоносителей в Европу и Россию. Кроме того, Бердымухамедов сказал, что туркменские школы вернутся к 10-летней системе образования, жители страны получат доступ в интернет и возможность пользоваться мобильной связью. О новом президенте Туркмении и его первых заявлениях мой коллега Виктор Нехезин беседовал с экспертом по Средней Азии Аркадием Дубновым.
Я думаю, что он искусный царедворец, поскольку может считаться не рекордсменом, но одним из самых долговременных старожилов в ближайшем окружении Ниязова, поскольку с 2001 года он работал вице-премьером. Я это говорю к тому, что он действительно, наверное, человек достойный, и, судя по его обещаниям, он понимает, как трудно жить в этой стране. После 15-летнего сумасбродного периода правления. И те меры, которые он обещает предпринять, мне кажется, говорят о том, что он вполне вменяемый, зрелый и, может быть, даже современный политик, работающий в азиатских условиях.
А вы не могли бы чуть-чуть поподробнее рассказать, что именно обещает Бердымухамедов?
Он снова повторил самую сногсшибательную для меня новость. Он обещает каждому туркмену доступ к интернету. Я думаю, что все остальное, в общем, даже меркнет по сравнению с этим. Потому что допустить людей к интернету, значит дать им свободу. Свободу информации. А если дать им свободу в туркменских условиях, это значит абсолютно полностью подготовить режим к его как бы самоустранению. Потому что мы вспоминаем гласность, которая была объявлена советским руководством с Горбачевым в конце 80-х. И несмотря на нежелание Горбачева, именно эта гласность привела к падению коммунистического режима. И я думаю, что если он пойдет так последовательно, то он станет тем самым лидером, который, ну что называется, пришел для того, чтобы уйти вместе с этим режимом. Хотя я с трудом представляю себе в Туркмении в ближайшие 10-15 лет такого рода структуры.
Как вы считаете, есть ли основания думать, что режим Ниязова будет сменен режимом Бердымухамедова? Ну, вы частично уже начали на этот вопрос отвечать, тем не менее.
Естественно, я согласен. Все, что можно сказать о тех, кто станет преемниками, конечно, это будет режимом. В конце концов, и у нас в России нынешний режим называют путинским режимом, да, и с этим трудно спорить. Дело не в терминах. Я думаю, что дело в сути. Конечно, нельзя назвать даже близко к демократическим, так сказать, стандартам проведения выборов в Туркмении. Смешно было смотреть на процедуру инаугурации. Мне она, честно говоря, напомнила объявление смертного приговора и тут же приведение его в действие. То есть объявили его президентом и тут же инаугурировали. Да? То есть нечего было и рассчитывать остальным кандидатам. Дело в том, что ситуация в Туркмении такова, что хуже быть не может. Все, что он будет делать или собирается делать, это в любом случае шаги по подготовке оттепели в этом режиме.
Ну и, наконец, вопрос по поводу туркменской оппозиции. Как вы считаете, какие шаги будут оппозиционеры предпринимать, и получат ли они какую-то еще большую поддержку международного сообщества, или же международное сообщество будет как-то пытаться идти на переговоры с новым лидером Туркмении?
Когда мы говорим о туркменской оппозиции, надо все-таки договориться, о ком конкретно мы говорим. Сегодня среди этих лидеров, точнее говоря, нескольких человек, живущих за границей, большая разница. Например, стоит почитать очень зрелое интервью представителя республиканской партии Туркмении Байрама Шахмурадова. Это сын сидящего сегодня в тюрьме туркменской бывшей министра иностранных дел Бориса Шахмурадова. Так вот, он очень точно, на мой взгляд, и адекватно оценил ситуацию. Сегодня задача оппозиции, на его взгляд, не постоянно как бы бить буквально башкой об стол нынешней власти, критиковать ее, а постараться найти пути для диалога с нынешними властями, потому что трезвый анализ показывает, что никаким другим путем сегодня делу не поможешь.
Сказал эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов в интервью моему коллеге Виктору Нехезину. А в Туркмении, между тем, начались народные гуляния по случаю избрание нового президента. Ближе к вечеру в Ашхабаде состоится праздничный концерт и фейерверк. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз. В Омске сторонников Союза правых сил не пустили в местный дворец молодежи, арендованный для встречи с лидером СПС Никитой Белых. Причиной катастрофы самолета «Челленджер-850» в московском аэропорту Внуково могла стать ошибка экипажа в сложных метеоусловиях, заявляют эксперты. Палата представителей Конгресса США обсуждает резолюцию, осуждающую увеличение американского военного присутствия в Ираке. В Иране задержаны пятеро подозреваемых в организации взрыва, жертвами которого сегодня стали 11 человек. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем сегодня в выпуске – планы НАТО в Афганистане, анализ проекта «Национальной идеи» от «Единой России». И такая интересная тема – является ли национализм и его феномен результатом глобализации? Мнение ученых. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, давайте начнем с международных новостей. Как известно, самое главное внимание привлекает договор с Северной Кореей, который только что вот был заключен. И вот что пишет Wall Street Journal об этом. Сначала Каддафи полностью отказался от ядерной программы, и только после того, как это было подтверждено, Соединенные Штаты вычеркнули Ливию из списков стран, поддерживающих террористическую деятельность, и предложили сотрудничество. Заключенное Северной Кореей соглашение о прекращении ядерной программы далеко от прецедента, установленного в ливийском случае. Далее в комментарии говорится: «Достигнутое соглашение отличается от договоренности, достигнутой с Пхеньяном администрацией президента Клинтона в 1994 году. И вот чем. В нем не упоминается отказ от уже произведенного плутония или 8 или больше атомных бомб, которые, как предполагается, находятся на вооружении режима Ким Чен Ира. Второе отличительное от соглашения 1994 года чертой договоренности является участие в переговорах Китая. Роль Пекина особенная. Являясь политическим покровителем и поставщиком энергоносителей, он может влиять на Пхеньян. Однако Ким Чен Ир демонстрировал ранее свою способность противостоять этому влиянию, и его характерный стиль – заключить соглашение, а потом пытаться изменить более выгодную для себя сторону его условия. На этот раз у него много возможностей это сделать, говорится в статье. Ибо в договоре сроки выполнения условий не оговорены точно, а описание условий оставляет возможность для разночтения. Мы уже сегодня предвидим, пишет Wall Street Journal, что южнокорейская, китайская и американская пресса и некоторые чиновники Госдепартамента обвинят администрацию в том, что она преследует нереалистические цели, настаивая на инспекциях или забирая у Ким Чен Ира весь плутоний. А пока суд да дело, помощь энергоносителям и дипломатическое признание укрепят режим Ким Чен Ира. Это были выдержки из комментария газеты Wall Street Journal.
Ирина, традиционный вопрос. Есть ли интересные материалы как-то по тематике, связанные с Россией?
Да, знаете, Александр, газеты американские продолжают обсуждать выступление президента Путина на конференции по европейской безопасности в Мюнхене. Вот о чем пишет автор комментария в газете «Вашингтон-Пост». «Россия вернулась на мировую арену. Вот какой урок я извлек из выступления президента Путина. Страна, которая была близка к краху после падения советского коммунизма, обрела достаточно уверенности и стабильности, чтобы словесно атаковать давнего соперника. Для новой России настало благоприятное время». Америка вовсе не та супердержава, о которой говорил президент Путин в своем выступлении. Она ослаблена войной в Ираке и сильно нуждается в союзниках. Президент Путин может сыграть ключевую роль в решении иранской проблемы и восстановить утерянное дипломатическое влияние. Или может продолжать жаловаться на то, что его страну никто не уважает, пишет автор комментария. И продолжает. Было его выступление приглашением к диалогу, как это сказал один из его советников. Или оно было показательным выступлением, поверившей в свои силы и радующейся проблемой Америки и России? Если президент Путин хочет играть важную роль в стабилизации мира после Иракской войны, дверь перед ним уже открыта. Но есть ли у него видение и политическая воля, чтобы воспользоваться благоприятным моментом? Такие вопросы задает автор статьи в газете «Вашингтон-Пост». И выступление президента Путина обсуждается и комментируется в газете «Вашингтон-Таймс». Автор статьи отмечает: многие российские и западные эксперты оценивают выступление Путина как объявление новой холодной войны. Его словесный выпад вызван стремлением России к стратегическому равенству с Соединенными Штатами и опирается на создаваемый национальный имидж противника Запада, пишет автор и продолжает. Образ новой холодной войны слишком упрощает формирующуюся глобальную систему. Настало время пересмотреть взаимоотношения с новых реалистических позиций. Соединенным Штатам следует избегать ораторской полемики с Москвой, советует автор комментария в газете «Вашингтон Таймс». Действиями, а не словами, следует показать Кремлю, что США и их союзники не боятся угроз и что Вашингтон не заинтересован в возобновлении враждебности. Соединенные Штаты должны продолжить сотрудничество с Россией в вопросах, представляющих общий интерес. Также настало время начать привлекать к совместным действиям потенциальных союзников России с целью предотвращения возникновения антиамериканских коалиций. США должны призвать своих традиционных союзников в Европе и где-то еще в мире, признать изменяющийся геополитический баланс в Восточном полушарии, укрепить оборону, скоординировать энергетическую политику и взаимные усилия по достижению энергетической безопасности. Это не конец истории, а скорее продолжение старой и трудной игры. Это были выдержки из статьи в газете «Вашингтон Таймс».
Большое спасибо, Ирина. Ирина Савинова, наш корреспондент в Нью-Йорке, познакомила вас с некоторыми материалами свежих американских газет. Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к российским темам. Госдума сегодня ратифицировала два соглашения России с Евросоюзом. Согласно одному из них, теперь дипломатам, коммерсантам, журналистам и студентам будет легче ездить из России в Европу и наоборот. А второй документ закрепляет обязательство сторон принимать обратно тех, кто приехал, опять же, из России в Европу и наоборот, незаконно. В Думе сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Нынешняя российская власть считает своей несомненной заслугой то, что ей удалось договориться с Европой об упрощении визового режима. Связанные между собой соглашения об облегченных визовых процедурах и о реадмиссии были подписаны представителями России и Евросоюза в мае прошлого года в Сочи. Первый заместитель министра иностранных дел России Андрей Денисов рассказал депутатам, кому именно скоро станет легче попасть в Европу.
Членам официальных делегаций сторон, предпринимателям и представителям коммерческих организаций, водителям и членам поездных бригад, осуществляющим международные пассажирские и грузовые перевозки, журналистам, деятелям науки, культуры и образования, студентам и школьникам, участвующим в программах обмена, участникам международных спортивных мероприятий, участникам программ обменов между породненными городами, лицам, посещающим воинские и гражданские захоронения, близким родственникам лиц, находящихся на законных основаниях на территории государств сторон.
В частности, российским журналистам для того, чтобы поехать в Европу, теперь не обязательно иметь оттуда приглашение. Достаточно международно признаваемого журналистского удостоверения и письма редакции, направляющей корреспондента в командировку. Член Комитета Госдумы по международным делам от фракции «Единая Россия» Андрей Климов утверждал, что соглашение нужно ратифицировать вопреки недругам Москвы.
Мы прекрасно понимаем, что далеко не всем в Европейском Союзе нравится то, что предлагается нашими государствами. Те люди, которых мне очень трудно зачислить в друзья России, они как раз и выступают в Европе против того, чтобы эти документы были приняты. Им это не нравится, потому что они чувствуют, что принятие такого рода соглашений как раз нормализует обстановку между нашими странами и дает объективную возможность для улучшения сотрудничества в самых разных направлениях.
Соглашение о реадмиссии или о возвращении незаконно находящихся в Европе или России граждан в страну их выезда вызвало критику у Владимира Жириновского.
Мы должны иметь в виду, что нас будут обвинять в том количестве нежелательных лиц, которые будут появляться в Европе. Потом мы будем за все это отвечать. И думаю, ох, это же мы ратифицировали, теперь мы обязаны. То есть мы огромные деньги будем тратить, чтобы их отправлять самолетами, потому что с некоторыми странами нет железнодорожного сообщения.
Тем не менее, Госдума согласилась с тем, что даже граждан третьих стран, если они незаконно въехали в европейские страны из России, будут принимать обратно для последующей переправки. Так что теперь дело за Советом Федерации и Кремлем. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». И в некотором роде мы сейчас продолжим одну из главных тем программы. Если рабочие Всеволожского завода «Форд» в Ленинградской области, отстаивая свои права, сегодня вышли на забастовку, то медики Петербурга надеются решить свои схожие проблемы пока мирным путем, хотя не исключают возможность обращения в суд. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
70% всех медицинских учреждений Петербурга нуждаются в ремонте. Техническая оснащенность районных поликлиник не выдерживает никакой критики. А теперь еще прибавились и психологические проблемы, ведь врачей разделили на тех, кто получает президентскую надбавку, и тех, кто ее не имеет. Обидно и тем, и другим. Одним, потому что они ее не получили, а другим, потому что на самом деле получить эти 10 тысяч в полном объеме достаточно трудно. А все думают, что врачи зажили теперь роскошной жизнью, рассказал педиатр 48-й детской поликлиники.
Теперь нам придумывают определенные критерии, по которым нам будут платить или не платить эти 10 тысяч. Существует определенная направленность у нашего руководства, вышестоящего руководства, чтобы создать определенные препятствия для получения этих денег.
Некоторые врачи до сих пор не получили в полном объеме отпускные за лето прошлого года, так как эти 10 тысяч не включили в расчет, мотивируя это тем, что нет денег. Почему медики считают свои права нарушенными, рассказала представитель трудового коллектива 48-й детской поликлиники.
В городе существует определенная система обслуживания детского населения. Есть неотложная помощь, есть скорая помощь, а есть у нас дежурная служба при поликлиниках. В некоторых поликлиниках в воскресенье обслуживает детей неотложная помощь. Поскольку при нашей поликлинике нет неотложной помощи, она у нас одна на район, 41-й поликлинике, поэтому в воскресенье не обслуживать свое население не можем. А чужая поликлиника отказывается это делать, иначе им надо выделять деньги. Поэтому получается, что мы должны работать, обслуживать как-то наше население. А поскольку у нас пятидневная рабочая неделя, как у всех, мы по Конституции имеем право на это и должны этим пользоваться. И все имеют право, не только доктора, должны 2 дня в неделю отдыхать. А субботу это как-то надо закрывать, а в нашей поликлинике воскресенье надо закрывать, значит, должны быть какие-то дежурные врачи. Раньше у нас существовала такая система. Из личных хороших отношений мы дежурили, и за это нам давали отгулы. А для того, чтобы нам этот день отдать, у нас существовал дежурный доктор, который нас на неделе отпускал в отгул. И человеку, который нас отпускал в отгул, оплачивалась эта работа. Когда у нас поменялось начальство, у нас главный врач сказал, что это я вам такие большие деньги доктору, который нас отпускает в отгул, буду платить. Полставки платили от основного оклада. Это вот от 4200 рублей сейчас это все считается. Но поскольку отгулы отдать нам все равно не получается, это невозможно физически дать нам все отгулы. И кто-то всегда будет работать бесплатно. Мы хотим, чтобы нам оплачивали. Мы согласны работать. Но почему мне не должны оплачивать это, я не очень понимаю.
Сложившуюся ситуацию я попросила прокомментировать юриста Юрия Карпенко.
Без согласия работника привлечь его к осуществлению трудовых обязанностей запрещено законом. Согласно 151 статьи Трудового кодекса и 153 статьи Трудового кодекса, работа в выходные и праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Если же работник, скажем, не хочет конфликтовать в данной ситуации с администрацией, то ему следует выйти на работу и потом все это обжаловать, зафиксировать факт своей работы, факт принудительного труда в любой произвольной форме, желательно, конечно, в форме акта, зафиксировать в карточке больных, которых они приняли, либо бывают ситуации, когда в этот день не бывает ни одного вызова, ни одного приема, то существует график и свидетельскими показаниями. Суд принимает любые доказательства.
Ситуацию с нарушением трудового законодательства комментировал юрист Юрий Карпенко.
А над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Валович. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда по средам, европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – покойный папа римский Иоанн Павел глазами своего секретаря, голландские комиксы в радиоварианте, итальянский праздник святой Агаты под угрозой и мемориальная доска патриарху Тихону в литовской столице. Программа повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Чите суд удовлетворил жалобу Платона Лебедева на отказ следователя Генпрокуратуры предоставить материалы, необходимые для его защиты. Постановление следователя Салавата Каримова, отказавшего Лебедеву, суд признал незаконным. Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить компенсации матерям, не получавшим пособия на детей. Жалобу в Страсбургский суд направили 7 жительниц Воронежа. Они, как и тысячи других женщин, не получали пособий в течение нескольких лет. Демонтаж памятника советскому воину-освободителю в Таллине приведет к необратимым последствиям для отношений между Россией и Эстонией. Об этом заявил сегодня замминистра иностранных дел России Владимир Титов. Причиной катастрофы самолета «Челленджер-850» в московском аэропорту Внуково могла стать ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. Напомню, на борту находились 3 члена экипажа, состояние 2 пострадавших крайне тяжелое, они находятся в коме. Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз. В Омске сторонников Союза правых сил не пустили в местный дворец молодежи, арендованный для встречи с лидером СПС Никитой Белых. После жалоб в местную избирательную комиссию сторонников СПС пустили в малый зал дворца. Палата представителей Конгресса США обсуждает резолюцию, осуждающую увеличение американского военного присутствия в Ираке. Президент США Джордж Буш предложил новую стратегию в Ираке, которая, в частности, предусматривает отправку туда дополнительно более 20 тысяч военнослужащих. Иракские власти объявили о новых мерах по укреплению безопасности. Будут закрыты на 3 суток 2 перехода на границе с Сирией и 4 на границе с Ираном. Кроме того, будет продлен комендантский час в Багдаде. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 14 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
14 февраля 2002 года. Гаага. Международный трибунал по бывшей Югославии. Начало судебного процесса над Слободаном Милошевичем, обвинявшимся в военных преступлениях, в геноциде и преступлении против человечности в Косово в 1999 году. Корреспондент «Радио Свобода» Ая Куя.
7,5 месяцев, находясь в гаагском тюремном изоляторе, Слободан Милошевич только того и ждал, что сможет публично выступить. Большая часть его 4-часового выступления была посвящена воздушным операциям НАТО весной и летом 99 года. О том, что Милошевич хорошо подготовился, свидетельствует предоставленный им обширный документальный материал. Был показан фильм немецких документалистов, которым делается попытка доказать, что случай убийства 45 албанцев в деревне Рачак в январе 99 года, который частично послужил поводом для бомбардировок НАТО, сфабрикован. С помощью презентации на экране десяток фотографий Милошевич доказывал 2 тезиса. Косовские албанцы во время войны Югославии с НАТО не были депортированы сербскими силами, как утверждают гаагские прокуроры, а бежали от воздушных ударов. И Союз НАТО преднамеренно бомбил гражданские объекты и убивал мирных жителей. Милошевич первый день выступления немного занимался конкретным обвинением прокуратуры в его адрес. Это политический процесс, нет у вас против меня никаких доказательств. Речь Слободана Милошевича главным образом касалась бомбардировок НАТО и конфликта в Косове, где, согласно его утверждениям, все было спокойно до тех пор, пока не появилась албанская террористическая организация освободительной армии Косово, а потом НАТО. Про Хорватию и Боснию Милошевич сказал только, что в войне там Сербия не участвовала, что он всегда был против осады и бомбежек Сараева боснийскими сербами, а их руководство его якобы заверяло, что нет у них никаких концлагерей, а только тюрьмы. Из этих слов становится ясно, что гаагский обвиняемый свою защиту по преступлениям Хорватии и Боснии будет строить на утверждениях, что он в те времена был президентом Сербии, а не Югославии, ничего не знал и не обязан был знать. Мои коллеги-журналисты, присутствующие на процессе в Гааге, первое выступление Слободана Милошевича оценивают как эффектное. Но анализируя глубже его речь, приходишь к выводу, что многое сводится к демагогическим приемам, намеренным извращением фактов. В этой области Милошевич всегда был отличником.
11 марта 2006 года 64-летний Слободан Милошевич скончался в гаагской тюрьме. Его дело было закрыто. Радио «Свобода». 14 февраля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google выпустила русскую версию своей службы Google Docs. Служба предлагает возможность работы с файлами текста и электронными таблицами. Google Docs поддерживает форматы Microsoft Word и Excel. Файлы можно загрузить на сервере Google и импортировать на любой компьютер, подключенный к интернету. О развитии пакета деловых интернет-приложений компании Google рассказывает Владимир Губайловский.
Последнее дополнение пакета Google Docs буквально совпадает по времени с выходом новой версии пакета программ компании Microsoft Office 2007. Многие пользователи склоняются к тому, что доступность информации из разных точек сегодня важнее, чем новые возможности ее обработки, которые предлагает Microsoft. Тем более, что Google не ограничивается только текстом и электронными таблицами, а в ближайшее время намерен выпустить пакет Presently, предназначенный для создания онлайн-презентации.
Новости коротко. Компания Яндекс объявила, что ее выручка за 2006 год составила 72 миллиона долларов. Выручка компании выросла в два раза по сравнению с 2005 годом. 80% продаж пришлось на контекстную рекламу. Согласно отчетам аналитических компаний, общий объем рекламы в российском интернете в 2006 году составил 187 миллионов долларов. Совокупный рост рынка по сравнению с 2005 годом достиг 87%. Согласно отчету, представленному компанией «Эльдорадо», продажи жидкокристаллических телевизоров в России в 2006 году выросли в три раза по числу проданных телевизоров. Продажи плазменных панелей выросли в полтора раза. Как считают эксперты CNews, увеличение продаж объясняется в первую очередь ростом спроса на жидкокристаллические экраны большого размера. Член Сената штата Нью-Йорк Карло Крюгер предложил запретить использование цифровых плееров, мобильных телефонов и других электронных устройств при переходе улиц Нью-Йорка. Как утверждает Карл Крюгер, когда люди слушают плееры и разговаривают по сотовым телефонам, они отключаются от внешнего мира и попадают под машины. Непосредственным поводом для законодательной инициативы стали два инцидента, произошедших у сенатора на глазах, в которых пешеходы попали под автомобиль.
Рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». День Святого Валентина, 14 февраля, считают праздником около 40% россиян. Таковы данные аналитического центра Юрия Левады. 18% россиян от поздравлений в День всех влюбленных решили отказаться, и 39% опрошенных 14 февраля праздником не считают. То есть День Святого Валентина в России, по данным социологов, уже, в общем, может сравниться с женским праздником 8 марта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахонич.
Россия все чаще заимствует западные праздники, потому что своих становится все меньше, считает психолог Леонид Китаев-Смык. Лишенные идеологической окраски, праздники милее сердцу, чем официозные торжества, перекочевавшие из советских времен. Валентинов день в России будут отмечать 40% опрошенных. Подавляющее большинство из них – молодежь в возрасте до 25 лет, говорит социолог Левада-центра Татьяна Полилова.
В этой группе 76% собираются поздравлять своих любимых с праздником Днем всех влюбленных. Следующий вопрос, который мы задавали нашим респондентам, звучал так. Влюблены ли вы сейчас в кого-нибудь? 51% ответил, что да, влюблены, и 42%, что нет. Еще 7 затруднились ответить. Но в этом вопросе есть различия по полу. Среди женщин влюбленных меньше, чем среди мужчин. Можно предположить, что мужчины гораздо чаще оценивают свое душевное состояние как влюбленность, нежели чем женщины, которые склонны в большей степени анализировать и осмысливать свои эмоции, прежде чем признаться, что они действительно влюблены.
Популярность Дня всех влюбленных у молодежи психолог Леонид Китаев-Смык объясняет так.
Потому что молодежь, а это молодежный праздник, она стала самостоятельной, и поэтому она стала как-то одинокой. И вот эта сейчас самостоятельная такая, но одинокая молодежь ищет что-то свое, совершенно такое, знаете, близкое. И праздник Святого Валентина – это вот праздник таких людей.
По данным социологов, в последние годы изменилось отношение к проявлению чувства. Россияне стали более терпимее и не так строго относятся к прилюдно целующимся парам, как это было раньше. На вопрос, какие чувства у вас вызывают люди, которые целуются в транспорте, на остановках и в других общественных местах, голоса респондентов распределились так.
Возросло число тех людей, которые перестали как бы то ни было реагировать на проявление эмоций на глазах у окружающих.
Традиция делать подарки любимым на День Святого Валентина, как и многие другие заимствования, в России претерпевает некоторые изменения. Валентинки, шоколад, мягкие игрушки и прочую любовную символику преподносят теперь чаще в школах. Влюбленные постарше стараются вручать второй половине более дорогие и значимые сувениры. Заказывают и такие эксклюзивные подарки, которые удивляют даже видавших виды продавцов.
Принес фотографии девушки. Вот эти фотографии делали на заказ из Сваровски. Очень такой оригинальный подарок, но, естественно, получается, он никогда не повторится, он единственный в своем роде.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Монополии гонишь в дверь, они влезают в окно. Что поделаешь, такова природа российского капитализма. Его ум, честь и совесть – это монополизм, причем как в экономике, так и в политике, пишет на сайте Газета.ру независимый обозреватель Андрей Колесников.
Почти 10 лет Чубайс пытался демонополизировать хотя бы одну большую отрасль. С газом и железными дорогами ничего не вышло, и давно не вышло. Харкой кровью добился этого, и вот как раз тогда, когда РАО ЕС должно было исчезнуть как монопольный институт, на его месте возник новая энергетическая монополия, и снова под знаменем «Газпрома», объединяющегося с «СУЭКом» и отныне дающего себе и всем остальным угля. А если на «Газпромовский уголек» огонек зайдут еще некоторые электроэнергетические активы, логично будет задаться вопросом, за что, собственно, боролся главный российский реформатор.
Послушаем мнение экономиста. Вот что думает по этому поводу аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Если посмотреть, «Газпром», «СУЭК» являются одними из крупнейших стратегических инвесторов сейчас в энергетику. Помимо этого есть «Росэнергоатом», который 100% государственная компания, также крупнейший производитель электроэнергии. Помимо этого «ГИДРОГК», которая тоже будет, наверное, самым крупным производителем электроэнергии на российском рынке, также останется под контролем государства. Фактически, если так посчитать, то государство будет контролировать более 50% генерирующих мощностей в России. В таких условиях говорить о локальной конкуренции можно с определенными оговорками.
Нынешняя история женитьбы угля и газа – это наглядный урок. В той же мере, в какой затруднительно строительство социализма в отдельно взятой стране, есть проблемы и со строительством конкурентного капитализма в отдельно взятой отрасли, уверен Андрей Колесников.
Чубайс мог закончить реформу с оглушительным успехом, если бы параллельно реформировались газовые и железнодорожные монополии, а государство не укрупняло бы экономику за счет работоспособных частных активов. Вне живой, конкурентной, адаптированной к рынку среды реформа превращается в исключение из правил, и довести ее до конца невозможно. Чубайсу удалось закончить реформу, но среда ее заела. И объединение «Газпрома» с «СУЭКом» возможно лишь первый шаг к ликвидации позитивных последствий реформы электроэнергетики. А все потому, что жить в системе и быть свободным от нее никак нельзя. Реформа в такой системе – это системный же сбой. А укрупнение, бронзовение, огосударствление, открытая или латентная национализация – норма жизни.
В этом контексте интересно заявление самого сейчас ненавистного для населения министра социального развития Михаила Зурабова о том, что надо отказываться от внедрения накопительной системы пенсий. Андрей Колесников.
Ситуация, когда все делают вид, что идут реформы, а на самом деле никакие реформы невозможны, потому что вокруг государственного капитализма все решают государственные корпорации, а их участие в экономике исключает реформу структурную полностью. Заявление Зурабова о том, что нужно прекращать все эти игры с накопительной частью пенсии, финансировать дефицит бюджета пенсионного фонда за счет этих самых пенсионных накоплений, представляется не столько циничным, сколько честным. Человек говорит, давайте все разворачивать назад, потому что реформ не будет, потому что реализовать их в той макросреде, в которой они осуществляются, решительно невозможно. Поэтому я думаю, что любой из министров, который может иметь отношение к любой структурной реформе, вполне мог бы заявить то же самое, что и Зурабов.
Андрей Колесников. «Реформа из мрамора». Статья на сайте Газета.ру. Андрей Шароградский. «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Чите суд удовлетворил жалобу Платона Лебедева на отказ следователя Генпрокуратуры предоставить материалы, необходимые для его защиты. Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить компенсации матерям, не получавшим пособие на детей. Жалобу направили 7 жительниц Воронежа. Демонтаж памятника советскому воину-освободителю в Таллине приведет к необратимым последствиям в отношениях между Россией и Эстонией. Об этом заявил сегодня замминистра иностранных дел России Владимир Титов. Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз. Палата представителей Конгресса США обсуждает резолюцию, осуждающую увеличение американского военного присутствия в Ираке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Российская венчурная компания в конце февраля, как ожидается, объявит конкурс на создание первого венчурного фонда, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов. Назначение венчурной компании, созданной правительством в августе 2006 года, софинансирование на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышает 49%, говорит Андрей Шаронов.
Для государства это не проект, связанный с получением максимальной денежной выгоды. Хотя государство намерено и вернуть свои деньги, которые оно вкладывает, и получить какую-то прибыль, которую оно для себя определит. Мы не собираемся монополизировать этот сектор. Участие государства совершенно не означает, что не остается места для абсолютно частных инициатив, во-первых. А во-вторых, что государство навсегда приходит в эту сферу.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о создании Российского банка развития. По планам он будет образован на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Новая финансовая структура, которая будет иметь уставный капитал не менее 70 миллиардов рублей или в пересчете более 2,5 миллиардов долларов, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также российского экспорта в целом. Швейцарская финансовая группа «Цюрих» договорилась о покупке 66% акций российской страховой компании «Наста», большая часть портфеля которой приходится на договоры автострахования. Сделка, стоимость которой не разглашается, по планам будет завершена в первой половине года. В сообщении швейцарской группы отмечается, что к 2010 году она может стать единственным акционером компании «Наста». Финансовая группа «Цюрих» была основана в 1872 году и сейчас имеет представительство более чем в 120 странах. В России с 1996 года работает ее дочерняя компания. Россия в 2006 году увеличила экспорт электроэнергии на 5,3% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 18,5 миллиардов киловатт-часов, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении стоимость поставок составила почти 670 миллионов долларов. Импорт электроэнергии, наоборот, сократился вдвое, до 5 миллиардов киловатт-часов, а в денежном выражении до 80 миллионов долларов. Однако в среднесрочной перспективе России, чтобы избежать дефицита электроэнергии, необходимо ускорить ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей. Такие проекты, по словам председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса, уже предусмотрены в инвестиционной программе холдинга, рассчитанной до 2011 года.
Мною утверждена программа вводов размером 41 тысяча мегаватт. Если быть точным, 40 900. Это, собственно говоря, и есть суть стратегии развития электроэнергетики. Притом, ну так, для понимания цифр, что такое 41 тысяча мегаватт вводов, ну для справки, за последние 15 лет страна ввела 23 тысячи мегаватт и 40 тысяч за предстоящие 5.
На лондонской фондовой бирже начались торги акциями российского концерна «Ситроникс», крупнейшего в стране научно-производственного комплекса в области микроэлектроники и электронной техники. На прошлой неделе концерн, основным акционером которого является финансовая корпорация «Система», провел первичное размещение 17,5% своих акций, продав их российским и иностранным инвесторам за 402 миллиона долларов. В России в 2007 году началась работа по развитию дополнительной части национального проекта в сфере агропромышленного комплекса по производству и разведению рыбы. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Медведев, для этого государство, в частности, намерено субсидировать процентные ставки по кредитам, которые будут получать предприятия рыбной отрасли. Общий объем такой бюджетной поддержки, по его словам, составит более 2,5 миллиардов рублей. В целом, Дмитрий Медведев считает удачным реализацию проекта развития сельского хозяйства страны в прошлом году.
Движение по заданным направлениям есть. Достаточно большой объем кредитов был в прошлом году выдан для нашего сельского хозяйства. Просто беспрецедентно большой. В то же время есть и те вопросы, по которым еще предстоит большая работа. Не удалось до конца преодолеть спад поголовья крупного рогатого скота. Темп падения замедлился, но тем не менее эта тенденция еще не преодолена до конца.
Государственная Дума России ратифицировала сегодня соглашение о либерализации режима взаимных поездок граждан России и Европейского Союза. Документ предусматривает упрощение процедуры и порядка выдачи однократных виз сроком действия до 3 месяцев, а также многократных виз для определенных категорий граждан, в том числе для предпринимателей и представителей коммерческих организаций, говорит председатель Комитета Палаты по международным делам Константин Косачев.
Документ об облегчении визовых процедур коснется непосредственно граждан, которые выезжают за рубеж, особенно часто, в страны Европейского Союза. Это возможность получения многократных виз, возможность получения виз сроком до 5 лет, снижение стоимости получения виз, устанавливается фиксированная цена в 35 евро и многие другие льготы, дополнительные удобства, которые избавят от стояния в очередях, от каких-то лишних бюрократических процедур очень-очень многих людей.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 37 копеек, на завтра 26.31. Евро сегодня стоит 34 рубля 26 копеек, курс на четверг 34.37. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Праздник Дня всех влюбленных 14 февраля, день христианского святого Валентина, активно отмечается многими жителями мусульманской Турции. О нем помнят и к нему готовятся, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
«Я все отдам за любовь», – поет известная турецкая певица Назан Önceli. Традиции Дня Святого Валентина вместе с другими европейскими праздниками появились в Турции лет 20 назад. Праздник получил всеобщее признание как Севгили Гюну, то есть День влюбленных, и в яркой коммерческой упаковке выплеснулся на турецкие улицы. О христианском прошлом напоминают розовые ангелочки со стрелами в изобилии, украшающие прилавки местных магазинов. Багдадский проспект в Стамбуле, где находятся самые шикарные магазины, в канун праздника превращается в настоящий подарочный рай. 30-летняя служащая Нилай выбирает подарок мужу. День влюбленных в Турции окрашен в красный цвет. Красные торты в магазинах, красное белье, подушки, красная посуда и шторы. Все дарят друг другу красное. Хочу купить красный сундучок, в котором будет маленький брелок красного цвета с признанием в любви. По-моему, неплохо. Обилие красного цвета в женской одежде в витринах магазинов вызывает явное неодобрение верующих мужчин, которые гораздо охотнее дарят золотые украшения. Золотые базары Куюмджу накануне Дня Святого Валентина делают половину годовой выручки. Турецкое золото довольно низкого качества, зато стоит дешево. Молоденьким незамужним девушкам обычно дарят небольшое колечко с сердечком. Турчанки постарше предпочитают более надежный презент. Монеты с профилем Ататюрка, которые в случае финансовых затруднений можно легко обратить в наличные. 40-летний Ахмед выбирает золотое колье для своей возлюбленной. Девушка, получившая в подарок золотое колье в день влюбленных, может смело готовиться к нишану, мусульманской помолвке. Такой подарок – символ верности и серьезных намерений. Думаю, моя любимая будет довольна. Я приду к ней в дом, будем пить чай, разговаривать с родителями, потом преподнесу ей подарок. Ужасно волнуюсь. Символ турецких влюбленных, турецкая валентинка – это цветок граната. Розовая соцветия украшает подарочные чаши, вазы, трикотажные изделия, а также лацканы влюбленных. А укрепляющий мужские силы сок плодов граната в качестве сильнейшего афродизиака предлагают в каждой турецкой кофейне. Кто не плакал, тот не знает силы страданий и не знает силы любви. Цитата из турецкого философа Мевляны разлетается тысячами смс-ок любовных посланий. Слезы для турок – неотъемлемый элемент личной жизни. Плачут, встречая возлюбленных, вспоминая старых подруг, покидая любимых женщин. По словам журналиста Айше Гюнеш, из-за несчастливой любви молодые турки совершают самые безумные поступки. Пресловутая чувственность делает турок страшно уязвимыми. Босфорский мост стал местом настоящих шекспировских страстей. Неудачливые турецкие Ромео то и дело кидают оттуда в воду и погибают. Каждое событие детально смакуют местные СМИ. В прошлом году из-за того, что родители с той или другой стороны не дали детям согласия на брак, 23 молодых человека в возрасте от 18 до 20 лет покончили с собой. В турецких городах действует особая полиция нравов, стоящая на страже половой морали. Обычно увидеть на улицах обнявшуюся и целующуюся парочку просто невозможно. Однако в день Святого Валентина турецкие влюбленные от избытка чувств забывают об осторожности. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему в основном посвятите программу?
Добрый вечер, Александр. Сначала расскажем о забастовке на заводе «Форд» в Ленинградской области. Там рабочие добиваются подписания коллективного договора, и вся эта ситуация довольно любопытна для новой российской рыночной экономики. Поговорим на тему того, как рабочие могут защищать свои права перед работодателями в нынешней России. Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом Туркмении, теперь всем нам придется выучить сложное имя этого туркменского политика. Чем он отличается от предыдущего туркменбаши Сапармурата Ниязова, покажет время, а сегодня об этом будут говорить эксперты Радио Свобода. Европейский Союз и Россия упрощают визовый режим. Сегодня Государственная Дума приняла соответствующие законы, связанные с этим для некоторых категорий граждан. Для каких именно, об этом в специальном репортаже из Государственной Думы корреспондента Радио Свобода. Вот некоторые из тем итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков. Как улучшить жизнь жителей Петербурга? Как решить городские проблемы? И что предлагают партии «Справедливая Россия» и что предлагает партия «Яблоко»? В чем разница и сходство их программ? Об этом и многом другом в питерской студии «Радио Свобода» будут разговаривать депутаты Госдумы Сергей Попов от «Яблока» и Оксана Дмитриева «Список справедливой России». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Этот прорыв стал результатом кропотливой, конструктивной и последовательной дипломатии.
Горняки отказываются подниматься на поверхность, пока коллективу шахты не будет выплачена вся задолженность по заработной плате.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны этим соглашением. Теперь мы ждем остановки и опечатывания атомного реактора в Ёнбене.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.